Роман улыбнулся и начал объяснять. Она сама составила примерные психологические портреты каждой из своих коллег, а Роман рассказал, как и с кем нужно разговаривать. Довольно долго Лена училась не замечать подколок, порой очень злых, не комплексовать из-за того, что Ирина Андреевна язвительно отозвалась о ее новой юбке. Она держалась отстраненно, но при этом старалась не стать белой вороной. Через полгода после ее разговора с мужем Ленка подвела итоги. Она вписалась в коллектив, заняв в нем свое место. К ней очень хорошо относился шеф, а 8 из 9 дам 10 раз подумали бы, прежде чем задеть ее. 9-я не задумывалась об этом вовсе. Она изменила свое мнение о Ленке в противоположную сторону и после работы приглашала в кафе, где жаловалась на свою жизнь и мужа обормота. Ленка сочувственно кивала и говорила, что у нее дома абсолютно такая же картина. Ей повысили зарплату, и половина из ее коллег признали, что вполне заслуженно. Только один итог она не могла подвести, потому что для этого нужно было взглянуть на себя со стороны. Ленка становилась совершенно другим человеком, причем очень быстро. Она впитывала уроки мужа как губка, а тот только радовался, видя, как она адаптируется к новым условиям существования. И спустя 6 лет после свадьбы жизнь их была такой же счастливой, как и в начале. В том простом понимании счастья, когда утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой. Максим закончил читать и посмотрел на Дашу, гладящую белье. «Ты хочешь сказать, остальные 4 такие же?» — осведомился он. «Что? А, ты уже прочитал?» «Да, по-моему, на каждом листке из них просто описывается какой-то эпизод из жизни людей. И все». «И зачем это нужно было прятать? Ерунда какая-то». «Ладно, сначала нужно все прочитать, а потом уж выводы делать. Но, по-моему, в первой истории нет ничего криминального». «Кстати, Дашка!» — хлопнул он себя по лбу. «Я же забыл за квартиру заплатить! Сходи завтра, а то нам телефон отключат». Даша кивнула и выключила утюг. «Максим, мне нужно тебе кое-что сказать», — начала она, облокотившись на гладильную доску.
«Ну-ка, не ломать агрегат!» — приказал муж. «Черт его знает, когда новую купим!»
«Ой, елки-палки, у меня же совершенно из головы вылетело со всеми твоими рукописями! Ты зачем к нотариусу-то ездила?»
«Ездила вообще или нет?»
«Я, собственно, именно про нотариуса и хотела тебе рассказать», — медленно заговорила Даша. «Видишь ли, Максим, Боровицкий оставил мне в наследство квартиру». В комнате повисло молчание. Максим переваривал информацию.
«Где?» — спросил он наконец.
«Не знаю», — растерялась Даша от такого практицизма. «На Бонч-Бруевича где-то. А что?»
«Дашка, ты не врешь?» — подозрительно спросил муж.
«Да говорю тебе, нотариус сегодня прочитал завещание. Мне по нему достается от Петра Васильевича квартира». На лице Максима сменилось несколько выражений: недоверие, ошеломление, изумление, радость. И, наконец, счастливая улыбка расплылась по его лицу. Ни слова не говоря, Максим откинулся на спинку кресла и рассмеялся счастливым смехом. Даша понимала, почему он смеется. Маленькая двушка с картонными стенами, в которой они жили сейчас, была куплена ими в кредит, и каждый месяц Максим отдавал большую часть своей зарплаты, чтобы расплатиться по нему. на оставшуюся часть